До завтра засталося полгодины. На хвалях ночной свободы с вами надалей Алексей Знаткевич. Да полночи вы еще почуете про планы накировывать на примусовые работы батьков, которые кинули своих детей, або позбавленные батьковских праву. Прогучить репортаж детячего притулку на улице Герасименки у Менску. Мы так само погутарим про опытание на выходе из выборчих участков и про их створальника, який сегодня помер. Интернет у ночную облогу знову возьме Северин Квятковский, а у ночной читанцы на этом тыдне гучать верши и переклады Марыйки Мартысевич. Алесь Перша нагадаем про то, что отбылося сегодня у Беларуси и свете. Побач со мной у студии знову Юрась Бушляков.
Александр Миленкевич сегодня сказал, что собирается обскарзить про суд поведомление Первого канала белорусской телевизии. Это поведомление, на думку Миленкевича, дискредитует его и ягоную семью. Микола Статкевич, який отбывая покарание обмежеванием воли, сегодня переведены с Барановича у спецкомендатуру вёски Ситники Пуховицкого района. У Национальной библиотеки Беларуси открылся музей книги. Сегодня исполнилось 70 годов белорусскому письменнику из Белосточины Сократу Яновичу. Зараз про подеи, сегодняшние подеи в свете. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Анан погодился стать посередником для вызволения двух израильских войскоўцаў, захопленных у Липени воевниками групповки Хизбулла. У столицы Иордании, Амане, сегодня раницей был забитый британский турист, еще пятеро замежников пораненные. Исламский экстремист обстрелял у Амане замежных туристов. У Багдаде в вынику антитеррористичной операции иракского войска забиты не меньше, как 14 воевников. Лидеры России, Греции и Болгарии домовились приспешить будовництво трансбалканского нафтопроводу. Стив Ирвин, ведомый австралийский натуралист и шоумен, загинул каля берегов Австралии. Ирвин сдымался у фильме про подводный свет. У часе сдымок на натуралиста напала ядовитая морская живелина скат. Ирвин был ведомый во всем свете дякуючи своей программе «Паляўнічы на крокодилов». Там он демонстрировал разные трюки с дикими небеспечными живелинами.
Вы на хвалях Радио Свобода. До завтра застается 26 хвилин у эфира «Ночные доследы». Подчас нарады на кон державной обороны дзяцей Александр Лукашенко заявил, «Калі бацькі не могут вырастить здоровое потомство, вядуць аморальный лад жыцця, с таких семей держава будет забирать дзяцей и сама про их клопотиться. При этом усе выдатки на утрымання до апошней копейки мусяць покрывать сами бацькі, яких будуць накіроўваць на примусовые работы». Паводле Лукашэнкі да канца году мусіць быць дапрацаваны адпаведны дэкрэт. У працяг тэмы Ігар Карней.
Штогод каля 5000 дзяцей дзяржава забірае ў праблемных бацькоў, якіх пасля вельмі часта пазбаўляюць правоў, а іхныя дзеці выхоўваюцца ў дзіцячых дамах. Калі бацькі не могуць зарабіць неабходныя на ўтрыманне дзяцей грошы, трэба прымусіць гэта зрабіць ажно да прымусовых працаў, заявіў Александр Лукашэнка і ўдакладніў, што да гэтых людзей трэба ставіцца жорстка, бо толькі так можна вырашыць праблему. У сваю чаргу кіраўніца асацыяцыі шматдзетных сем'яў Першамайскага району Менску Наталля Зарынская зазначае, вельмі часта дети голодные зусім не от того, что ихные батьки аморальные.
Квартплату сейчас подняли до такой точки, что родители просто не могут оплатить. А когда задолженность что-то пробить, невозможно. В семью у меня уже подали документы в суд на выселение. Она не может оплатить по той причине, что муж не может работу найти достойную, пойдет где-то поработать, там не заплатили, тут не заплатили. А там четверо детей, один ребенок больной. Отключали свет постоянно ей.
Повод для проекта то декрета Міністерства внутрішніх справ буде сачить, каб батьки, у яких одобрали дітей, не сховалися і отпрацювали видатки на утримання. Правда, на просьбу расповести подрабязности у Министерства внутренних справ заявили, казать про что-то заучасно, покольки документ еще отпрацовывается. Тем часом нават у семьях, где батьки клопотятся про своих детей и не собираются от них отмовляться, тяжко выгадывать детей у нормалевых умовах. Три поколения семьи Андреевых, агулом 6 человек, живут у приватном доме за несколько метров одного бдовли по улице Панфилова в центре Менску. Дом плянуется снести, говорит пенсионерка Любовь Андреева.
У детей вообще сложилась ситуация, что идет дело до развода. Месяц ребенку жить здесь невыносимо. Он и туберкулез подхватит, воспаление, тут и сырость, и грязь, и эти куски камня, куски блоков, все летит на крышу. А куда писать теперь? В администрацию сколько мы раз писали? Ни одного ответа не было. Хоть ты на этот выходи с плакатом Лукашенко встречай. Так еще повяжут нас против власти, мы не против власти. Хорошо по телевизору мы слушаем, и радио красиво говорит, а это ничего.
Сам же Александр Лукашенко заявляет, что Украине нема проблемы узнайти працу для дренных батьков, уключно с теми, кто находится в местах позбавления воли. Накировывайте у колгасы на будовле, на самую черную працу. Нехай працуют 24 годины на сутки, 7 дней на тыдень, 360 дней на год. Это будет жестко контролироваться. Декрет мусит працевать, разумовал Александр Лукашенко.
Рассказывал Игорь Корней. Як вы ставитеся до идеи накировывать на примусовые работы батьков, якія кинули своих детей, альбо позбавленные батьковских правов? Гэтае пытанне наша корреспондентка задавала людям каля столичного ГУМу.
Я ставлюся добра, бо іх дзеці, гэта іх дзеці, і нельга прымушаць нас фактычна платіць за іх дзяцей. Яны іх нарадзілі, яны і павінны імі займацца. І калі дзяржава вымушана іх прымушаць да гэтага, гэта іх праблема.
Важна, даже несці адказнасць за свае паступкі. Ёсць рыбёнак, то важна задзяржаць, а па-другому считаю, в нынешнім обществе ніяк не получится заставить работаць.
Ці хто здавал дзяцей в дзетдома, пусть работают, конечно.
Обязательно заставит работать. Обязательно алкоголиков.
Совершенно отрицательно. Потому что, это дешевая рабочая сила для государства. Мне кажется, это даже не пахнет демократией, потому что люди будут заставлять насильно работать, насколько я понимаю, это предложение нашего президента. Мне кажется, проблема не в содержании детей, а в том, что они были брошены.
Лечу, что эта пропанова вельми добрая, але же не все эти люди будут работать, потому что у их у всех здоровье не вельми доброе.
Это нормально, таких людей надо заставлять работать.
Вы на хвалях ночной свободы. До завтра застается крыху более за 20 хвилин, и мы протягиваем наши ночные доследы. У Беларуси более за 28 тысяч неполногодовых сирот. Многие из них живут у социальных установах, детячих домах, школах-интернатах, детячих притулках. Одну из таких установ у Менску наведал наш корреспондент Михаил Стельмак.
Я знаходжуся у дзіцячым прытулку па вуліцы Герасіменкі. Ён месціцца ў будынку былога дзіцячага садку. Разам з сацыяльным педагогам Святланай Дзенісевіч мы сядзім у адным з пакояў. Школьнікі на занятках, у прытулку засталіся толькі маленькія.
Вот это клас, дзе дзеці делают урокі. Ну, и занимается разнообразными играми. Телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр у нас есть, там книжки, игрушки у нас есть. То есть как бы здесь проводятся какие-то групповые подвижные игры, беседы здесь проводятся. Здесь дети обедают у нас. Едят они хорошо, много, часто. Это им, конечно, лучше, чем дома.
По лесной лужайке прыгаем, распешались зайки. Что наши зайки не прыгают?
У гэтым прытулку часова жывуць 30 дзяцей дашкольнага і школьнага ўзросту, распавядае дырэктар Валерий Сянюта.
Сюда помещают дзяцей, которые оказались в кризисной ситуации в семье. Есть психические расстройства у родителей. Но большей частью это пьянство. Недолжный уход за детьми, оставляют без присмотра, оставляют голодными, не оформляют детский сад, школу.
Возьмем конкретный приклад. Алена Буйвіла – маці троих неповногодовых дзяцей. Усе трое живуть у социальном притулку по улице Герасименки.
Саша, Коля и Витя.
Сколько им годов?
12, 11, 4 года. В конце апреля забрал учитель. Не слухались меня, так это забрали.
А вы где-нибудь робите?
На Беловиц, ручница. 300, 400, маловато.
А с кем вы живете?
С мужиком, а он нигде не работает сейчас.
А ты сумно вам без детей?
Ну да.
Інший погляд на лад у сім'ї Буйвілов у педагога Світлани Денисєвич.
Отец отбивал двух мальчиков старших, и там очень тяжелое материальное положение в семье, так как отец не работает, мать зарабатывает крайне мало. Ну и плюс психическое заболевание матери играет большую роль.
Директор Валера Сянюта переконаны, что хванцам притулку тут утульно. Навучаются у ближайшей школе, живут и столуются под наглядом педагогов.
Условия максимально приближенные к домашним. Только что, конечно, сказывается количество детей. Можно сказать, многодетная семья. В большинстве случаев они очень имеют большое отставание и в развитии, и в обучении.
Говорил директор дитячого притулку на улице Герасименки у Менску Валерий Сянюта.
Коханая, не плачь о счастье.
Знакомый голос, любимые песни, незабывные мелодии. Новая студенная передача. Веросень с Данчиком. Уже не в забаве.
Ви на хвалях нашої свободи, до завтра залишається 18 хвилин. У Злучених Штатах Америки у віку 71 року помер відомий соціолог, дослідчик громадської думки Уоррен Мітовський. Він був першим соціологом, який скористав для аналізу виніків голосування опитання удільників голосування на виході з виборчих участків. Гэтая практика отримала назву «экзит-полов», які тепер використовуються во всім світі. Про Мітовського і пропонуване їм екзит-поли ми погутаримо з моїм колегом Юрасем Бушляковим.
Упершиню Мітовський апробував екзит-поли на виборах у штаті Кентакі у 1967 році. А вже у 72-м, під час президентських виборів, Мітовський провів екзит-поли у вагульнонаціональним, агульноамериканським масштабі, опитавши звыш 3000 чалавек. Мітовський здабыў славу чалавека, дзякуючы ідэі якога спярша ў ЗША, а пасля і ў бальшыні краінаў свету атрымалі магчымасць аператыўна даведвацца, хто і як перамог на выбарах. Сацыёляг Уоррен Мітовський быў адным з заснавальнікаў амерыканскага агульнанацыянальнага кансорцыюму «Water News Service». Галоўнай задачаю гэтага кансорцыума стала правядзенне незалежнага падліку галасоў на прэзідэнцкіх выбарах і каардынацыя вынікаў экзит-полаў, ажыццёўленых асноўнымі інфармацыйнымі агенцтвамі і тэлеканаламі. У 93-м Мітовскі арганізаваў уласнае агенцтва «Мітовскі Інтэрнэшнл». Супрацоўнікі гэтага агенцтва праводзілі экзит-полы на выбарах у розных краінах, у прыватнасці ў Расіі, Мексіцы, на Філіпінах, у Азербайджані, але вось у Беларусі агенцтва не працавала. Зрэшты, як і многія іншыя аўтарытэтныя інстытуты, якія займаюцца вывучэннем грамадскай думкі. Я памятаю, у сацыёліга прафесара Олега Манаева сёлета пыталіся, ці ўдасца падчас сёлетніх прэзідэнцкіх выбараў правесці нармальныя паўнацэнныя экзит-полы. Манаев тады не меў ніякіх ілюзіяў, што да такой магчымасці, і сказаў, што калі б усё-ткі некім незалежным групам удалося правесці экзит-пол, то розніца з афіцыйнымі вынікамі была б даволі вялікая, не менш як 10-15%. Аўтарытэтнаму інстытуту Гэлапа ў кастрычніку 2004-го ўдалося правесці экзит-пол, і сапраўды вынікі прыкметна адрозніваліся ад тых, якія аб'явіла Цэнтральная выбарчая камісія. І беларускія ўлады зразумелі, што з гэтым трэба нешта рабіць. Пачалі заяўляць аб сваіх экзит-полах і абвяшчаць іх вынікі задоўга да завяршэння галасавання. У спецыялістаў такія экзит-полы, калі абсалютна ігнаруецца вывераная дзесяцігоддзямі тэхналогія іх правядзення, выклікаюць неўразуменне. Сацыёлагі былі пастаўленыя сёлета перад прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі ў непрымальныя ўмовы, і як вынік Балтыйскае аддзяленне Інстытуту Гэлапа заявіла, што правядзенне навукова-абгрунтаванага экзит-полу ў Беларусі немагчымае. Пра немагчымасць прафесійных экзит-полаў заяўлялі і сябры ініцыятывы партнерства. Для чацвярых з іх імкнення да нармальнага празрыстага выбарчага працэсу абярнулася турэмным зняволеннем. Памерлы сёння Уоррен Мітовскі прапанаваў для зручнасці, для аператыўнасці дасканалы метад. На жаль, магчымасці выкарыстоўваць гэты метад і ведаць праўду – удельники выборчих кампаний у Беларуси покуль что не могут.
Я только додам, что сёлета подчас президентских выборов представник Министерства внутренних справ сказал, что, например, представники такого Лявада центру, социологического российского центру, не робили экзит-полов у Беларуси, бо, мовляв, нікого з їх на виборчих участках не арештували. І тому гэтые соціологи в Беларусі не працавали. Після висвітлилося, що саправды соціологи Левада-центр экзит-полов не проводили, а спробували провести телефонне апытання, але нават яго провести не атрымалося, бо большасць удзельнікаў апытання адмаўляліся называць свой выбор на президентських выборах.
Начная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привітання! Ви слухаєте «Начну облогу». З вами Сіарин Квятковський. На сторонці інтернет-суполки «Добрые речі» можна заказати самые різні саморобні одежки і аксесуари, кайстри, футболки, речі з вовни. Наприклад, користальниця Бразгодка пропонує, цитую, «Душевные вязаные шкарпетки и рукавицы саморобной овечьей волны. У сябровки бабуля у вёсцы гадуе овечек и сама прадзе нитки». А наведница Pink Buy пытается, а шалик бел-червоно-белый, долги и не вельми широкий, с волны саморобной можно и кольки? Кольки с хатней, кольки с магазинной? Отказ. С хатних ниток вязать такие шалик я б не раила, бо яны ж молочно-белого колеру. У бел-червоно-белым не будут глядеться. Коли с крамных, то недзе 45-50 тысяч. У интернет-суполцы Минск-бай критикуют фотовыявы спевачки Полины Смоловой, якія змещены на яе официйным сайте. Корыстальник Минск-ФМ пиша, «На жаль, гэта люстерка нашага грамадства». Меншук обороняє співачку. Далі Бог, дарма ви так, гэта все-таки жанчына. Оцаніць уласна творчасць Паліны Смоловай можна, спампаваўшы песню на офіційным сайте виконавцы. Наприклад, «Рэха журавліная».
Рэха журавліная над землею потіцца, а краса дзявчыначка над ракой самотіцца. Журавы, журавачкі, птахі сумна крылыя, так журліва жаласна, не крычце, мілыя, журавы, журавачкі.
Дасылайце свае ідэі ды лінкі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimaktut.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. З вамі быў Севярын Квяткоўскі. Да сустрэчы ў офлайне.
Вы на хвалях «Ночной свободы» и от Полины Смоловой переходим до обяцанной песни проекту «Крамбамбуля» «Мама дорогая».
Мне обрыдло веселиться, мне обрыдло пить курить, и тому решил жениться, бо хочу семью творить. Мама дорогая, справа молодая, да никто не может ведать, что я вот чакаем. Вось девчина стала чина, пролить мы ее як машина, и готовит смачный торт, правда свару чистый черт. Мама дорогая, справа молодая, только мне не доподобы девчина такая. Вось девчина Драгачова, прихожусь через край, только скажи пару слов, хоть ты в уши зачискай. Мама дорогая, справа молодая, только мне не досподобы девчина такая. Прихожу не за могилеву, в усны, як червоный мак, только еще глядись налево, ну а это кепский знак. Мама дорогая, справа молодая, только мне не досподобы девчина такая. Стефани Дианы Раи, тут невеста у целый лес, выбираю, выбираю, мне цікавый сам процесс. Мама дорогая, справа молодая, усе хлопцы жонок маюць, а я выбираю. Мама дорогая, справа молодая, усе хлопцы жонок маюць, а я почакаю.
Мама дорогая, песня проекту «Крамбамбуля». І я нагадаю, што менеджерка гэтага гурту Ганна Вольская сёння была нашым госцем. Калі вы раптам не пачулі гэтую гутарку, вы можаце спампаваць яе з інтэрнэту на наш адрас свабода.орг. Да заўтра застаецца меней за 10 хвілінаў, прыйшоў час начной чытанкі. На гэтым тыдні свае вершы і пераклады будзе чытаць Марыйка Мартысевіч. І яна крыху распавяла пра сваю творчасць.
Я хачу прадставіць пару сваіх вершаў і пару перакладаў. Прычым, як вершаваных перакладаў, так і празаічны кавалак. З маіх перакладаў я выбрала некалькі тэкстаў, якія мне найбольш блізкія цяпер. Напрыклад, гэта лімерыкі Галчынскага, якія выйшлі сёлета ў зборы твораў Галчынскага па-беларуску. Гэта першы эксперымент перакладу Тому Вейтса. Пераклад вядома ягонай песні «Што ён будуе». Пераклад я хачу прысвяціць новапастаўленай нацыянальнай бібліятэцы. І таксама гэта ўрывак з роману Міхала Вівіга «Роман пра жены», «Жаночы роман» па-беларуску. Смешны кавалачак, які, я спадзяюся, пазабавіць слухача. Ну і пару вершаў з таго нешматлікага, што я маю, прысвечаныя розным людзям альбо не прысвечаныя нікому. Я сава, я вельмі начны чалавек, па начах я працую, гляджу фільмы, займаюся пагулянкамі па родным горадзе ці па гарадах, у якіх я бываю, вяду начное жыццё пераважна. Ва ўсіх сэнсах працую я ўночы. Самы працоўны час для мяне гэта пасля поўначы. Мне здаецца, што ноч гэта ў прынцыпе прастора творчасці. Уначы ствараецца ўсё новае, у прыватнасці, напрыклад, новыя людзі, так што і новыя творы таксама ствараюцца ўночы, і найлепшыя творы.
Такім чынам, на нашай начной чытанцы вершы і пераклады Марыйкі Мартысевіч.
Кургана дарога і берага два ў ракі. Прывезла табе цяльняшку. Бяры і насі, мой колісь магутны, сівенькі Божа, які у пенсійным узросце пасяліўся на Белай Русі. Мой пастаральны господ, сціплы пчаляр, рой вясковых турботаў у яго галаве, здзейсніўшы найсладзейшую з існых мар, ён у слоікі мёд ліе і бароніць вуллі свае. Господзе, ты сплятаеш цыбулю вянкі, і пчолак цалуючы садзіш сабе на язык. Даруй нам заняты сабой імпэт гарадскі, як даруем і мы, невяртальнікам нашых пазык. Даруй нацыяналісту, каторый кажа, перад усім мова і лёзангам глушыць зумканне пчолаў тваіх. Ён тут і такім нарадзіўся, зрэшты мы ўсе вісім на гэтым, хоць і не збіраемся больш за траіх. Даруй феміністцы, каторая кажа, усе мужыкі і казлы, канкуруе з нябёсамі сінню сваіх панчох. Даруй ёй, хаця магчыма я і сама з такіх. Ты не крыўдуй на дурніцу, мой патрыархальны бог. Даруй антыглебалісту, каторая з дзіцячай рукі вышыбае бляшанку колы і гамбургер топча двайны. Даруй нам усім, бо гэта не на вякі, гэта на пару хвілін да пачатку вайны. Том Вейтс. Што ён будуе?
What's he building in there?
Што гэта ён там будуе?
What the hell is he building?
Што за страцу ён там будуе?
He has subscriptions to those magazines.
Яму носіць часопісы з пошты.
Never waves when he goes by.
Ён не вітаецца з намі ўзмахам рукі. Ён хавае ад нас усіх нешта.
He's all to himself.
Ён увесь у сабе. Я знаю. Я знаю, чаму ён такі.
He took down the tire swing from the
Вы бачылі? Ён зняў арэль з дрэва ў двары. Ён не мае дзяцей. Да яго не ходзяць сябры. Ён не ходзіць газон. Сабакі ў яго няма. І гэтыя грузы ён рассылае штодня нездарма. Што ты ён там будуе? У святле перасоўнай лампы. Што гэта ён там будуе? Я вам кажу, ён не будуе дзіцячай пляцоўкі. Што гэта ён там будуе? За яго дзвярыма грукат стаіць такі? Нібы ён цэлы дзень заганяе ў падлогу цвікі. Я клянуся, я чуў ціхі стогн, калі падышоў. І я бачыў ягоным в акне святло тэлешоў. У яго ёсць фрыза і варштат, паспрачацца магу. І вам не перадаць, што сказаў сусед, што жыве на рагу. Ён трымае пад мыйніцай яд сярод белага дня. Фармальдэгіду там хопіць, каб заваліць каня. Што гэта ён там будуе?
Что за трасцу ён там будуе? Я чую, ён мае прыбытак ад бізнесу за мяжой. І ў тэнісе жонку, з якой паводзіцца, як з чужой. Але што гэта ён там будуе? Да яго не ходзяць сябры. Ды і шмат пошты праходзіць яму. Зуб даю, ён ненадоўга трапляў у турму. Я чуў, ён стаяў на даху учора ўначы, камусьці лямпы, сігналы падаючы. І што гэта за матыў? Ён увесь час мычыць. Што гэта ён там будуе? Што гэта ён там будуе? Мы маем права знаць.
Свой пераклад Тома Уэйтса чытала Марыйка Мартысевіч, і на гэтым тыдні ў нашай начной чытанцы будуць гучаць яе вершы, таксама пераклады з украінскай і польскай паэзіі і ўрывак з раману чэшскага пісьменніка Міхала Вівега, які так называецца «Жаночы раман». Вы на хвалях начной свабоды, і да заўтра застаецца ўжо меней за 3 хвіліны. І прыйшоў час для калыханкі. Сёння дзень, калі больш за 1500 гадоў таму скончыла сваё існаванне заходняя Рымская імперія, і песня, прысвечаная іншай імперыі, гэтым разам іспанскай, гурт «Уліс Канкістадоры». Мы развітваемся з вамі да 6 гадзіны. Не губляйце свабоды.